Друзья, добрый вечер, здравствуйте. Мы с большим удовольствием приветствуем наших зрителей, как всегда, в эфире двух YouTube-каналов. Мы приветствуем всех, кто нас включил понедельник вечером в эфире YouTube-канала Фигин Лайф. Мы приветствуем всю нашу аудиторию, которая нас смотрит по традиции в эфире YouTube-канала Курбанова Лайф. Спасибо большое, друзья, что вы вместе с нами. Как и мы, жаждете больше знать, разбираться в том, что происходит. Казалось бы, вроде недавно виделись в субботу, но время летит настолько быстро. Информация теперь живет даже не 3 дня, а не дольше 3 часов. То есть вы можете себе представить, как много в мире уже всего изменилось. И вот для того, чтобы остановить ненадолго планету и объяснить, что происходит, мы собираемся несколько раз в неделю в компании Марка Фейгина для обсуждения топовых тем и новостей. И Марк Фейгин, как всегда, на своем месте. Марк, здравствуйте.
Здравствуйте, здравствуйте, Алена, здравствуйте. Приветствую вас сейчас как агент азербайджанской разведки. Вот, приветствую вас, Алена, приветствую всех зрителей канала Фейгин Лайф, канала Курбанова Лайф, безусловно, телеграм-канала Фейгин Лайф, где идет прямая трансляция, сети X, где тоже идет прямая трансляция этого эфира, все подписывайтесь, и на Лейлу Курбанову тоже подписывайтесь. Нет,
там не Лейла, там Елена, ну какая-то там.
Елена Гурбанова, они сказали.
Гурбанова, да. Ну, Лейла
Гурбан, была... там через Г они Гурбан. Ненавидят, что она теперь еще и Гурбанова.
Да, друзья, если вдруг вы что-то пропустили, какие-то шутки вам непонятны, мы отчасти, может быть, что-то попробуем вам разъяснить, но не сейчас, потому что действительно взаимоотношения между Баку и Москвой, ну вот в буквальном смысле, каждый день только накаляются, уже, значит, угрожают орешникам по Баку. Я как раз в Баку думаю, ну что ж такое, по Киеву сначала угрожали, теперь по Баку угрожают. Поэтому о политических, конечно, вещах мы поговорим в том числе, но прежде всего начнем с большого, с глобального, как всегда, только я напомню вам, что где бы вы ни находились, где бы вы нас не смотрели сейчас, не забывайте нас поддерживать и своими комментариями, и своими шутками, и своими серьезными замечаниями. Ваш лайк помогает нам распространять нашу информацию, а ваша подписка помогает нам укреплять наше информационное пространство, потому что то, чем в том числе мы занимаемся, мы, конечно, противостоим российской дезинформации и пропаганде. Но прежде всего, Марк, как я сказала, с глобального, глобальное что? Это, конечно, российско-украинская война. Значит, сегодня очередной был страшный день, страшная ночь для украинских регионов. Помимо Киева, это был и Ивано-Франковск, и Харьков, и ракеты, и дроны, и множество прямых попаданий, и множество, конечно же, последствий. То есть можно увидеть снова кадры, самые страшные, Киев в огне. И все это на фоне, естественно, темы, которой мы так или иначе касаемся все эти дни, 50-дневного ультиматума или такого предупреждения от Трампа, ну и перед этим еще и было выступление Линдси Грэма. Сенатор Грэм заявил, что Трамп собирается надрать задницу, это в прямом смысле цитата Путина, введя 100% пошлины на покупателей российской нефти, Китай, Индию и Бразилию. Трамп собирается ввести пошлины для тех, кто покупает российскую нефть, Китай, Индия, Бразилия, покупает около 80% дешевой российской нефти, сказала Линдси Грэм. У меня к вам в этом свете два вопроса. В российской политике обычно, если что-то не говорит Путин, говорят его миньоны, там Медведев, еще что-то. И все понимают, вот так думает Путин, скорее всего. Линдси Грэм сейчас говорит сам от себя, свои ожидания или действительно это настроение Трампа надрать задницу? И не кажется ли вам, что как раз сегодняшний обстрел в конечном итоге это то, о чем пишет западная пресса, что ну, Путин игнорирует, Путин не боится и он не воспринимает всерьез все слова и угрозы Трампа? У нас проблема с микрофоном, и я думаю, что это не только у меня. Да, ну, по крайней мере, я Марка Фейгина сейчас не слышу. Так, друзья, вы можете написать нам, сейчас нам наш и редактор напишет, скажет, действительно ли эта проблема сейчас у Марка возникла, или это... Ага, все нормально, все норм, пишет, значит, это я вас не слышу. Да, вот сейчас слышу.
А сейчас слышно, да?
Да.
Да, давайте начнем с Путина, и вот чем. Ответ на 50-дневный ультиматум уже поступил. То есть нам нечего обсуждать ни через неделю, ни через 40 оставшихся 3 дня. Нечего обсуждать. Путин уже ответил отказом. То есть все. И не только доказательством тому является публичное заявление по поводу призывов Трампа, значит, присоединиться к прекращению огня, но и обстрелы, и продолжение наступлений, и вообще все, что касается войны, является ответом заранее, досрочным и так далее. То есть я не понимаю, для чего оставшиеся 43 дня должны быть потрачены. Чтобы дать Путину наступать или что? Ну, давайте риторическими вопросами зададимся. Значит, этот вопрос не является дискуссионным, дискутабельным, он не является. То есть Линдси Грэму не надо говорить, вот если там Путин, вот он там, то тогда 100% позже. Нет, он уже сказал, все. 50 дней не надо. Нет, еще раз нет. Вторая часть вашего вопроса, верит ли или не верит Путин, что Трамп решится на эти меры спустя там, оставшиеся 43 дня, на то, чтобы ввести 100% пошлину. Ну, скорее не верит, потому что, во-первых, он многое от Трампа уже слышал, но мало что видел, понимаете? И главным доказательством того, что через 50 дней, там, ну, оставшиеся 43 дня, ничего не будет, является то, что те обещанные дальнобойные средства, о которых много говорилось вокруг заявления 14 июля, до него, в момент, пытаясь расшифровывать как-то его слова в самом заявлении, они как раз не нашли выражения прямого в действии. Да? То есть никаких ракет Джессон, никаких там чуть ли не до томагавков, и даже, так сказать, разговоры о том, что якобы в телефонной беседе с Зеленским Трамп сказал, что не надо бить по Москве, хотя другая часть инсайдеров говорит о том, что он говорит, а что вы, говорит, в обороне, что вы не наступаете? Здрасте. Действительно, что вы, говорит, не наступаете? Действительно, а что вы не наступаете? Давайте наступать, но не на Москву, да? Ну, то есть это говорит о том, что скорее Путин не верит или считает, что за оставшиеся там недели или там этих 43 дня он сумеет так решить проблему, что ничего не будет. Опять будет какой-то новый ультиматум, новое отодвижение срока и так далее. Понимаете? Поэтому на самом деле, скорее всего, Москва не боится заявлений Трампа. И даже то, что передается, или точнее продается Европе для передачи уже в пользу Киева, ну, Путина, по сути, не пугает. Он никоим образом не совершает даже маневра, пока, во всяком случае, чтобы каким-то образом отыграть эту ситуацию с эскалирующей на приемлемую. Почему? Потому что, во-первых, Путин возлагает надежды на оставшиеся недели или месяцы до окончания активной фазы наступления, что он все-таки какие-то возьмет города Украины и тем самым заставит украинское руководство под давлением Трампа, либо без участия Трампа, согласиться на ультимативный меморандум, который не меняется. Они уже сказали, что прокомментировали два меморандума, они, говорят, не совпадают, так сказать, ни с украинской стороны, ни с российской. То есть российская настаивает на своей. На своем, который отрицает и 30-дневное прекращение огня, и все остальное. Это означает, что по существу своему, собственно, обсуждать, если речь идет не о гуманитарных, а о вопросах мира, в каком-нибудь на третьем раунде в Стамбуле, который, кстати, состоится уже вроде бы, обговаривают, когда и чего. Но там нечего обсуждать. Просто нет предмета. Вот. Теперь, что касается Линдси Грэма и его заявлений. Ну, Линдси Грэм, он тимбилдинг такой соблюдает. Да? То есть он сторонник Трампа. Несмотря на то, что он активный, там сказать, защитник Украины в общем и целом, несмотря ни на что, и противник Путина, и его системы, его агрессии против Украины и так далее, но он выполняет, как бы, понимаете, функцию солдата президента Трампа. Почему? Вот если бы он сказал, слушайте, я поддерживаю Трампа, но это неправильно не принимать сенатский законопроект, автором которого я наряду с Блюменталем являюсь, давайте мы все равно все-таки заголосуем. Да, он не императивный, он не обязывает президента Трампа вводить пошлины, но его надо принять, чтобы оставить юридический след требований в виде наказания Москвы и в виде вторичных санкций на страны, которые приобретают углеводороды и уран у Москвы, чтобы это было как бы решением не просто президента Трампа, а это было бы решение все-таки Конгресса, ну, Сената, да, Верхней Палаты. А он на этом не настаивает. Сенат согласился этот законопроект задвинуть в ящик. Тогда скажите мне, пожалуйста, а где здесь обязывающий в принципе хоть какой-нибудь Трампа юридический документ, ну, нормотворческий документ, который бы заставлял бы его через 50 дней, спустя 50 дней это решение принять. Нет такого документа. Нет такого документа. И поэтому на самом деле Линдси Грэм действительно, как я считаю, даже при всей, а он очень изворотливый человек, он очень искушенный политик, это все знают. Мне об этом лично говорил покойный, царство ему небесное, Джон Маккейн, часто упоминал в нашей встрече, значит, именно Линдси Грэма, это был его товарищ. Он очень искушенный человек. Вы спросите, а он понимает, что Трамп может не вести эти меры? Наверное, где-то что-то он понимает, наверное, где-то. Но хочет своими заявлениями, своим поведением создать ситуацию, при которой у Трампа не останется другого выхода, как эти меры принять. Я почему со скепсисом отношусь к этим спустя 50 дней мерам, которые Трампом заявлены? По той простой причине, что, ну, во-первых, у меня эксперты выступали на моем канале, с которыми мы подробно, детально обсуждали, насколько действуют эти меры и как их осуществить. Я имею в виду вторичные санкции, решением президента США, значит, со 100% пошлин на страны, которые прилетают в российское сырье. Это при том, что уже Индия сказала, что готова снизить там до военных, до 2%, и даже ниже вообще обойтись без российского сырья. Но это пока заявление. Понимаете, сейчас нефть идет. То есть, ну, если она готова, то надо это сделать немедленно. Еще до принятия любых мер. Спустя 50 дней. Ну, что логично, правильно? Чтобы найти замену этому сырью, произвести диверсификацию какую-то и так далее. Поэтому на самом деле уверенности я не почувствовал ни со стороны Линдси Грэма, ни других лиц из окружения Трампа и самого, так сказать, Трампа и его самых близких лиц, которые в этом вопросе ему там суфлируют, потому что за его спиной стоят какие-то лица там, от Марко Рубери, там, Келлога, наверное, и других, которые, ну, в общем, его убеждают, что это сделать надо. Понимаете? Так вот, убедительности мне это не прибавило. При том, что в целом атмосфера для Москвы складывается действительно не очень хорошо. В целом не очень хорошо. И почему? Ну, потому что за 50 дней они не возьмут суммы, понимаете? Вот если бы они суммы взяли, там сказали, ну, а что, ну, надо соглашаться на их условия. Тогда. А если они не берут, а вы продолжаете играть шайбой в пас с ними, понимаете? Вот в чем проблема-то. Что Москва замахивается, как говорится, на рубль, там рассказывает про то, что ну вот, в ходе этого беспощадного наступления мы там Днепр возьмем, в Днепровскую область выйдем, мы Покровск возьмем, Константиновку возьмем, Сумы, к Харькову подберемся. А этого не происходит. Ну так погодите. Многие ведь какую версию обсуждают? Что Трамп дает Москве возможность за эти 50 дней осуществить какой-то из планов наступления, которые будут иметь выражение.
3,5 года.
Ну вот, я об этом уже говорю. Ну, так, а если не будет этого? Значит, что, просто так давал этот аванс? Что, зачем ты это делаешь? Я все-таки все больше склоняюсь к тому, что Трампу просто не хочется, не желается вводить никаких санкций против Москвы. Еще раз хочу подчеркнуть, это не значит, что он хочет помочь Москве захватить Украину. У меня тоже не складывается это впечатление. Иначе бы он действовал еще хуже, чем он действует сейчас. Понимаете? Без оглядки. Но и делать что-то, чтобы могло помешать Москве осуществить ее планы, вот серьезно, существенно, он тоже не хочет. Ну, санкции, в частности, он точно не хочет. Оружие он хочет продавать. Ну, хорошо, продавай оружие. Ну, так продай томагавки, в конце концов. Дайте им томагавки уже, украинцам. Пусть они шарахнут пару раз. И посмотрим, что будет. Уже просто интересно. Просто по Москве. Пусть ударят, и мы посмотрим. Ну, сколько можно это обсуждать? Сколько можно об этом говорить? Сколько можно грозить и ничего не делать? И вот чем больше времени проходит заявление, а сегодня ровно неделя, как Трамп сказал, сегодня 21-го, заявление делал 14 июля. Все больше ощущение, что это все-таки больше слова, нежели какие-то ожидаемые действия. Вот не знаю, у моей аудитории, наверное, есть люди, которые наоборот программируются на это. А я, как я и раньше говорил, я даю аванс, всегда даю аванс. Но если аванс не оплачен, то, простите, мы уже в кредите отказываем. Дальше уже так не пойдет. Возвращайте. Наше доверие.
Мы с вами последовательные скептики того, что делает да? Трамп. Действительно, мы хотим оценить его по поступкам, а не по словам. Самые большие наши опасения, они же касаются там не только российско-украинской войны, поддержки Украины, они касаются и общеевропейской, в том числе, безопасности. Поэтому вот в разрезе того, что я подписываюсь под каждым вашим словом, но есть вещь, которую тоже нужно пояснить, потому что они все-таки, наверное, больше со знаком плюс. Дело в том, что, как утверждает издание UK Defense Journal, что как будто бы впервые с 2008 года США разместили тактическое ядерное оружие на территории Великобритании. Значит, это впервые за 17 лет, по данным издания, ссылающегося на источники, несколько термоядерных бомб были перемещены на военную авиационную базу Королевских военно-воздушных сил Великобритании. С одной стороны, мы же как думали, что будут выводиться полностью американские войска с европейского континента, сворачиваться вся военная поддержка, и неясно, что там с другим вооружением в том числе. Здесь это, конечно, инсайдерская информация, но, наверное, вряд ли мы такое прочтем в твите или в True Social, потому что Дональд Трамп сам дал понять в разговоре или в перепалке с Медведевым, что тема ядерного оружия, она для него очень важна. Он крайне серьезен в этом вопросе, поэтому, скорее всего, какого-то шума и шоу с этого не будет. Но о чем говорит, если действительно перемещается тактическое ядерное оружие на территорию Британии?
Я видел эту информацию. Я думаю, что такое возможно. Почему? Потому что на территории Европы находится до 100 боеголовок американских. Это вообще не секрет. Они еще с холодной войны времен находятся на территории... Ну, их как-то меняют, там, заменяют, ротируют, какую-то там проводят работу в области, так сказать, этих арсеналов. По всей Европе они и в Германии есть и так далее. Там по разным слухам и дальше есть. Но... Проблема-то ведь, я хочу в чем сказать. Да, и, кстати, это почему с Великобританией возможно, потому что, ну, скажем так, Великобритания в кильватере Вашингтона действует по части возможности взаимодействия в обеспечении европейской безопасности с помощью ядерного оружия с другими странами. Вот Франция, она готова. Они вот заявили, что они и с Польшей там. Помните, Дональд Туск говорил, да-да, мы это обсуждаем там. И в другие места якобы перемещать готовы авиагруппы, значит, с носителями этих боеголовок возможных ядерных, да. А Великобритания, наоборот, все время и Стармер говорил о том, что не-не, мы как вот... У нас есть единство атлантическое с Соединенными Штатами, мы вот в едином ключе будем решать вопросы ядерной безопасности. И эта оглядка на Вашингтон, она традиционная для британцев, в этом смысле они сопрягают вопросы своей безопасности, европейской безопасности с американцами даже в большей степени. Ну, англосаксы есть англосаксы, это факт. Поэтому переместить, ну, понимаете, как бы, ну, переместили 2 или 5, ну, это, честно говоря, погода не делает. Ведь, понимаете, какая еще штука? Ты можешь вообще ничего не перемещать, а сказать об этом, и это будет иметь политический со всеми вытекающими эффект. А мы уже термоядерное оружие перемещаем ближе к границам. Европа, а то и Россия самой. И думайте сами, что будет. Поэтому вопрос ведь обеспечивать безопасность у Британии, у самой есть собственный ядерный арсенал. Это ядерная держава. Ну, добавятся к ней 2 термоядерные бомбы, отнимутся 2 термоядерные бомбы. Это что-то изменит? Да, американцы быстрее совершенствуют ядерное оружие. Термоядерное прежде всего. Да, это большой мощности ядерное оружие. Это правда. Это правда. Они лучше это делают, чем европейцы. Они в это вкладывают гораздо больше возможностей, сил и так далее. И американцы, ну, есть американцы, что там говорить, да? С этой точки зрения это эффективно. Я всегда говорил о том, что ядерное оружие – это не оружие применения последнего или еще чего-то. Это фактор сдерживания. Да? Это возможность предупредить на раннем этапе потенциального агрессора, противника, о том, что ты не будешь жить. Ты и весь твой народ, и все твое государство будет мертво. Ни один не останется. Бряцать бесполезно. Никто не боится, уничтожим всех. Сами, возможно, погибли, а может нет, но уничтожим всех. И тогда начинается рефлексия. А зачем это все надо? Ради чего тогда все? Чтобы один полоумный плешивый диктатор вдруг удовлетворил свои мессианские амбиции? Ну ради чего все? Зачем? Чтобы что? Сгинуть всем, что ли? Чтобы земля напополам и разлетелась в пуски? Для чего? Просто для чего? Ради чего? И эти вопросы, они могут уязвить до предела. До степени, когда люди начинают уже думать, а на какой хер нам все это нужно? Ну, элиты, те, кто принимает решения, может быть, не первого ряда. Но это побуждает этих людей думать. Ведь у них есть дети, у них есть там капиталы, власть у них, в конце концов, есть. Система, работающая на них, подневольный народ. А зачем это все терять? Чтобы сгореть и превратиться в ядерный пепелок. Поэтому даже если такие, я хочу подчеркнуть, перемещения ядерного оружия идут в Европе, то они эффекта не создают противодействию московской агрессии в широком ее масштабе. Не создают, понимаете? Нужно так себя вести, и так это делать, и так об этом говорить, чтобы холодело, понимаете? Вот так должно быть. И тогда этот эффект можно пощупать. А когда все тайно, тихо, никому не скажем, ну, наверное, это обеспечивает какой-то военный вопрос безопасности. Но безопасность сейчас, в 21 веке, только войной не исчерпывается. Вы посмотрите, как информационное оружие работает. Почище любой армии работает. Я вам так скажу. Поэтому на самом деле есть общая проблема с отсутствием единства, трансатлантической солидарности и безопасности в этом смысле. который обеспечит не только перемещением ядерных бомб. Вот в этом проблема. Она с Трампом усугубилась неимоверно. Вот что я скажу.
Да, но вы не забывайте, что вы говорите о той части мира, где все очень осторожные. Вот то, что их характеризует лучше всего, это не эскалировать. Очень осторожно. Вы что?
Это же война продолжается, Алена. Вы понимаете, они к чему?
Она будет продолжаться до момента, когда она не придет и на их территорию. И они скажут, ой, угой.
Ой, да, действительно. Как так? Как так? Да. Ну, совершенно с вами согласен. Абсолютно согласен.
Так и будет, и это будет все с их постоянной как там, глубокой озабоченностью, да, как шутят в Киеве. Но тем не менее, значит, вы действительно упомянули о том, что появилась информация, и мы ее частично с вами затронули в субботу, о том, что может уже на этой неделе состояться следующая встреча в Стамбуле между российской и украинской делегацией. Да. Вы сказали о том, что договариваться не о чем, но тут очевидно, да, мы же с россиянами много встречались, много договаривались, и действительно итог всегда... один. И помимо того, что там говорилось, что, может, какие-то гуманитарные будут поднимать вопросы, снова обмены, и не только, президент Зеленский, наверное, сделал самый такой breaking news, он сказал, что там же должны обсуждаться и нюансы подготовки встречи президентов. Там речь идет о военном преступнике Путине и о президенте Зеленском. Что это будет одной из тем переговоров, которые должны состояться на этой неделе, потому что Киев, команда офиса президента, они всегда подчеркивают, что Россия затягивает любые процессы. Мы с вами тоже об этом тысячу раз говорили, Путин в своем наступлении, а мы и наши партнеры хотим быстрее все закончить и сесть даже за стол переговоров. Но не кажется ли вам, что все равно здесь это, в этой спешке теряется главное ключевое? Ведь суть не в том, что Умеров не может договориться с Мединским, а Зеленский договорится с Путиным. Ну нет. Ну кто бы напротив тебя не сидел, скорее всего, это будет одинаковый результат. Так вот, что это, как вам кажется, игра Киева? Мы хотим встретиться с Путиным. Или это действительно вера в то, что только на наивысшем уровне, так как говорил в свое время Трамп, все можно закончить?
Первое. Для Москвы продолжение этого третьего раунда и так далее, это исключительно игра в свою пользу, оттягивание времени, попытка снятия накала в связи с атмосферой, частично изменившейся после заявления Трампа, оно кого-то все-таки воодушевило. Москву до его заявлений, до последствий, до разъяснений самого Трампа, оно чуть испугало, они были присевшие, а потом увидели, что ничего, и начали, обнаглев, глумиться уже над всем этим. Это другой вопрос. Но они все равно продолжают игру в той части, что, ну, погодите, но переговоры идут, вы что от нас хотите? Вы хотите их ускорение? Ну, как же мы можем? Мы же не все обсудили. Мы обменялись меморандумами, завтра мы обменяемся жопами, там еще чем-то. То есть это бесконечная вата по столу. Для Москвы это игра исключительно только для затягивания времени и отодвижения от горизонта негативных последствий в отношении себя. И только. Они не собираются договариваться о мире, потому что, повторяю, нескольких факторов, которые бы их могли понудить немедленно, их нет. Ну, если мы говорим о внутренних факторах, ну, нету нового рейда Пригожина, нет недовольства людей в окопах. То что, если нету у тебя этой угрозы, над тобой не капает. Вон, как заявил глава НАТО Марк Рютте, 100 тысяч с начала года угробил. Город в России они угробили, просто топтаясь на месте. Ну, а так если никто тебе не предъявляет, то что? Далее, внешний фактор. Пекин заявил о поддержке. Ну, по сути, да? Что мы не дадим проиграть. Если давай спиной Пекин, и ты в сентябре едешь к этому Си Цзиньпину, так а что тебе бояться? Союзник у тебя, понятно какой, да, это же не Северная Корея с Ираном, а Пекин, он у тебя есть. Тоже фактор? Ну, конечно, фактор. Далее, третье, о чем мы уже выше сейчас в первом вопросе на ответе сказали. Запад не давит в той степени, там не дают томагавки, не обеспечивают бесполетную зону, санкции не вводят, ну и так далее. Там все время дают ультиматумы, которые отодвигают. Ну, так это тоже третий фактор, которого нет. Но будем честны, его нет. Тогда чего бояться, зачем прекращать войну? Что касается Киева. Киев избрал для себя стратегию, хватит нам овальных кабинетов, как это было 28 февраля. Вы хотите, погоди, ты хочешь, Доня, ты хочешь? Я хочу, ну хочешь? Хочу. Все, хорошо, мы поедем. Не вопрос, мы сейчас съездим. Мы знаем, что это бесполезно. Первая реакция-то была Киева, а то ж какие раунды, какие переговоры, это же бесполезно. А сейчас говорит, ну хорошо, ты хочешь, ну хорошо. Ты нам опять будешь предъявлять, что мы не так что-то себя ведем? Он молодец, конечно, Трамп. Вот если так вдуматься, значит, он говорит, все садятся за мир, я добьюсь мира 24 часа, 100 дней, 50 дней. А потом говорит, а чего вы, говорит, не наступаете? Здрасте. То есть он ему по телефону говорит, что-то не наступает. Да ты погоди, ты же сказал, что мы должны о мире договариваться. Мы не наступаем. Ну, ты же сказал, ты нам оружие нужное не даешь. Ты говоришь о том, что все должны сесть за стол переговоров. Тьфу, ёпты. А теперь он нам говорит, что вы не наступаете. Ну вот как это, вот как эти шестеренки вместе складываются? Так наступать или о мире договариваться? Ой, вы знаете, я вот о мире не могу Москву заставить, тогда наступайте. Здрасте. Понимаете логику? Поэтому, безусловно, Киев просто следует в кильватере. Ты, вот у тебя капризы, ты сегодня так, вечером так. Окей, хорошо. Надо на высшем уровне встретить. Да пожалуйста. Что еще нужно? В ванну, в джакузи всем сесть? Ну, давайте сядем. Хер. Опыт, что? У него есть. Он там моется в этом джакузи. Вот. Поэтому, что касается Соединенных Штатов, вы знаете, я вот, кстати, не вижу, чтобы Трамп сейчас в этой ситуации горел большим желанием встретиться. Вот в таком формате. Стамбульском или там Рияд. Вот с Пекином, вот это мне больше как-то кажется ближе к варианту. Что мы тут на троих порешали, мир поделили. А с Зеленским он же понимает. Путин, который, даже если согласится на такую трехстороннюю встречу, он, Зеленский и Путин, то в какой-то момент Путин начнет изображать, что а что здесь делает Зеленский? Понимаете? А что здесь делать? Мы тут должны пилить лучковой пилой судьбы мира. Зачем нам Зеленский? Мы же какие? Дони, Вова. Вот у меня такое ощущение, что, мне кажется, здесь перспектива натуманится возможного встречи на высшем уровне. И даже если Дональд Трамп считает, что вопрос войны и мира можно решить на высшем уровне, то как бы это должно выглядеть, может, с подачи Путина, я не исключаю, что в разговорах по телефону они это обсуждали, исходит из того, что это должны решать сильные дяди. Вот типа Китай, там Россия, Вашингтон. Для Москвы это действительно предпочтительнее. Почему? Потому что, во-первых, на троих, двое из которых одна сторона этого треугольника. То есть Пекин и Москва вместе против Дони, а не наоборот. Если Дони думает, что он оторвал Москву, и он теперь против Пекина, хера лысого, как у нас говорят. Нет. То есть для Москвы это выгодно. Для Пекина, ну так Пекин хочет свое. Пекин хочет из этой истории. Так мы повлияем на Володю, отдай нам Тайвань. Ну приблизительно вот так. Я огрубляю, естественно. Дай Тайвань и получишь кое-что. А если нет, то мы не дадим Путину проиграть. Что касается Трампа, вы понимаете, в силу своей, ну такой изоверальности определенной, продолжение убеждения, значит, по психотипу, что он может просто поговорить и все решить, он может даже не понимать, в какую он втягивается авантюру, если он собирается в октябре лететь в Пекин, а Путин в сентябре, и хотят совместить. Ну, мы подробно разбирали, кто первый озвучил эту идею, там какой-то профессор пекинский, но никакие профессоры политологии из Пекина не могут ее озвучить, такую идею, чтобы она разнеслась. Сказать-то он может, без того, что ему алло, пупс, позвонят с ЦК КПК. Это он может просто сам сказать и просто кто-то напечатать. А вот разнести это по миру, это вот так просто не делается. Это, у этого должны быть, надо ноги приделать к этой информации, понимаете? То есть эта идея нравится кому-то и в Пекине, и в Москве, возможно. А может и в Вашингтоне. Может есть какой-нибудь Венс там или Такер Карсон, могут и считать, что а почему бы вам втроем не собраться и не договориться? И могут убеждать в этом Трампа. А почему они не могут в этом убеждать? Могут. Я считаю, что перспективы вот сейчас встречи на высшем уровне Трампа, Зеленского и Путина, ее нет. Ее нет. Повторяю, Зеленский встретится. Раз это на этом будет настаивать Трамп, ну хорошо, ты хочешь встретиться на высшем, он же уже один раз летал в Стамбул. Он прилетел, Путин не прилетел. Ну хорошо. Ну прилетит еще раз. Но в целом я бы сказал, что сейчас перспективы встречи на высшем уровне нет, потому что в этой конструкции и стройке Путин, Зеленский и Трамп невозможно добиться никакого позитивного решения. Понимаете? Его не будет. 30-дневного прекращения огня по итогу такой встречи не будет. А по итогу встречи Трампа, Путина и Си Цзиньпина, ну, они могут считать, что это выше вероятность, скажем так.
Знаете, когда я там чем больше вас слушаю, действительно, ну, очень многие считают, что, конечно, Россия сильная. Конечно, это сильнейший геополитический игрок, но это чаще всего те страны, которые находятся дальше от Российской Федерации. Потому что те страны, которые граничат, те страны, которые раньше находились в советском плену вместе, в Советском Союзе, там очень многое меняется. И регионально, если смотреть так, как восхищается, ну, наверное, Дональд Трамп России, и если спросить Армению, Азербайджан, вполне возможно, не на камеру, Казахстан, Узбекистан, они совершенно другое будут говорить про Россию. Я понимаю, что я заинтересованная, я заангажированная, Россия мой враг, но тем не менее, мне кажется, что за 3,5 года полномасштабной войны, не из-за нас, а из-за того, какие ошибки совершила Россия и Путин, Россия стала колоссально слабее и утратила свое влияние. И мы только с вами вот на протяжении всех этих лет собираем последствия. Сейчас эти последние дни... Это какой-то новый такой виток эскалации между Россией и Азербайджаном. Мы с вами в субботу успели обсудить заявление Алиева о том, что будет иск в Международный суд в связи с сбитием пассажирского самолета. Ну и дальше произошли там другие события, которые, в общем-то, повлияли всплеск ненависти российских пропагандистов. И мы впервые услышали о том, что можно бить орешником по боку. Мы впервые услышали о том, что впрямую уже угрожают войной Азербайджана, хотя Азербайджан ничего не делает. То есть, если вы хотите знать о настроениях, то здесь не любят русских, но воевать с ними, рвать отношения, ссориться с Москвой никто не собирается, потому что здесь есть голова, которая говорит, что это все очень плохо. Воевать любит только Путин. И есть заявление со стороны Москвы, которое озвучивает Песков. Он говорит, что если Азербайджан примет решение подать в суд, Москва будет ждать официальных вердиктов. В отношении Москвы и Баку настал сложный период. В Кремле надеется, что он пройдет. Также России важно, чтобы Азербайджан уважал русских. Черт возьми, уже и там русских не уважают. Ну и в России... преследуются лишь те представители азербайджанской диаспоры, которые нарушают закон. Что бы вы сказали и о слабости России, как некогда регионального гегемона, и о том, как идет сейчас все по витку эскалации?
Ну, во-первых, может, все зрители у нас, конечно, следят за вашими перемещениями и новостями, связанными с Аленой Курбановой, но, может быть, не все. Вот я им разъясняю, с чего все пошло. Значит, Алена Курбанова вчера преподнесла президенту Алиеву, значит, шевроны армейские, украинские шевроны, специальная такая, ну, закрытое стекло, как это принято так делать, эти шевроны подразделений, поднесла Алиеву, и он принял этот подарок, да, с благодарностью. Алена там объяснила, что это вот то-то и то-то, и вот там, и так-то. Смотрите как, ну, во-первых, не каждого журналиста подпустят так вот, чтобы он еще и с подарком подошел. И поэтому это воспринимается как, ну, жест со стороны Алиева, что он, так сказать, правда, побеседовал с украинской журналисткой Аленой Курбановой, принял от нее не просто там, я не знаю, там вы ему взяли сало там, преподнесли, хотя, понятно, азербайджанцам сало, но, так сказать, преподнесли ему военный такой презент, вот, касающийся войны России и Украины. И он был принят. И, конечно, они это воспринимают как провокацию. Вот Фейгин там позвонил: Алена, а вы можете подойти к Алиеву, чтобы гадость сделать в Москве, потому что мы же группа предателей, еврейских, этих израильских, азербайджанских шпионов, агентов, значит, которые воюют против несчастного Кремелька и вот Путина вместе с Песковым, понимаете, вот, чтобы гадость им сделать, понимаете, гадость им сделать. Вот, они так это все воспринимают. Они все это так вот воспринимают. Но суть здесь следующая. Вот скажите, Алена, вот вам вопрос. Я был неправ, когда оценивал, что дело ведь не даже в самолете, хотя это ужасная трагедия, что Москва сбила, двумя, кстати, ракетами сбила, двумя, не одной. Это к вопросу, добивали или не добивались контрольный выстрел. Ну, опять же, там следствие решает, Азербайджан сам проводит там исследования и так далее, на ИСКАТа мы вообще не обращаем внимания. Вот. Но я был прав, когда говорил, что это гораздо глубже проблема, а не просто то, что в Екатеринбурге хватают общин. То есть Москва недовольна, давайте еще раз это перечислим. Тем, что, прежде всего, Азербайджан больше от нее не зависит. А как он от нее зависит? Как он от Москвы зависит? В военном плане, так он с Турцией. Он действительно, так сказать, Азербайджан выиграл в войне. Ну вот выиграл в войне. Одной и второй. И, так сказать, захватил территорию, там, вернул территорию Карабаха. Да? При том, что я еще раз хочу подчеркнуть, я считаю, что Азербайджан обязан обеспечить все права человека, защитить армянское население, вернуть его туда. И для армян это многих исконная земля, они там родились. Но это другой вопрос. Сейчас мы не его обсуждаем. Значит, скажите мне, пожалуйста, значит, там отношения с Израилем, там прямые переговоры с Арменией, минуя Москву, да, наряду с Пашиняном. Там, значит, недовольство Ираном и такая прозападная, в общем и целом, позиция Азербайджана, прозападная, антииранская. Ну, она где-то педалируемая, где-то умалчиваемая, но она такая. То есть, ну, не любят они там Тегеран, что понятно, Армения, наоборот, с Тегераном поближе, это известно и так далее. Вот скажите, это все по сумме не могло не привести к тому, что Москва искала повода для конфронтации? Где публично, где не публично? Там еще примешивается сейчас с Каспием и нефтью будут вопросы. Если наложат санкции, а можно ли будет через Азербайджан продавать свою нефть? Хороший вопрос. А вот в таких условиях можно ее будет продавать или нет? При таких взаимоотношениях можно будет это делать или нет? И так далее. То есть, вот скажите, ответьте, был правильный анализ, что это гораздо более глубокие, а не случайные противоречия? То есть даже там, где вы находитесь, в Азербайджане, это понимают, да? И эти противоречия, вот я хочу сказать уже Азербайджан, который, вы говорите, они разумные люди, не хотят войны, хоть и там недолюбливают Москву, да, но я хочу сказать, что все-таки в данном случае даже не они решают. Ведь никто из народов соседей Москвы не хотел никакой войны. Украинцы тоже никакой войны не хотели. На какой хрен сдалась Москва? Зачем им война? Зачем это все? Они у себя жили, у себя были. Ну, жили у себя и жили, но на них напали. Так и с Азербайджаном, равно как, кстати, и с Арменией или любой другой такой же соседней республики, там, Молдовы или Грузии и так далее, воевать никто не хотел. Воевать хотел только Москва. Но разница заключается в том, что напасть на Азербайджан сейчас уже невозможно. А как ты это сделаешь? Ну, я не говорю уже о том, что это невозможно сделать напрямую, поскольку нет общих границ, но это можно сделать только через Армению, теоретически, если захватить Армению и уничтожить Пашиняна, они хотят провести там переворот, это не секрет, вот, и так далее, и опять по новой, на новый виток, выходя на новые десятилетия, опять за Карабах начать войну, шатать, и чтобы все прибежали в Москву договариваться, понимаете, вот чего они хотят, этот план простой, но вот напрямую напасть или обстрелять Орешником Баку не получится уже, вот так уже не получится никак. Понимаете? И от этого бессилия весь вот этот рев там и так далее. Вы понимаете как? Они же пытались договориться с Баку. Они даже к президенту Турции ездили, Эрдогану, Миниханов, там еще много всяких. Вот этого он охранника бывшего из МЧС посылал в Баку. Там тот не салон, а хлебавший уехал, потому что давно планировал встречу, он пытался с Алиевым встретиться, а я сказал, все, с охранником ничего общаться еще. Ты уровень на что тебе? Охранника ко мне посылать, который МЧС возглавляет. Он вообще школьный преподаватель физкультуры, чтобы вы понимали. А потом охранник был Путин. Вот, ну и так далее. Но по сути-то, вот давайте вдумаемся, ну, как бы к чему могла еще привести война против Украины? Вот она к чему должна была привести? Она привела ровно к тому, что и прогнозировалось. Центробежные тенденции. Как можно дальше убежать от Москвы, они не просто усилились, они перешли в катастрофическую фазу. Все сейчас ищут. Центральная Азия ищет Пекина, крыши Пекина, да. Ну ладно, Азербайджан, объективно, там сказать, отношения с Турцией, это сейчас и с Израилем, ну там традиционная связь с Лондоном и у семьи Алиевых и Вашингтоном. Армения сейчас, вы видите, что творится, пытается как-то евроинтегрироваться, ну так безопасно, бочком-бочком, поскольку военная база на территории Армении, да, российская, и так далее. Как-то вот с ОДКБ, да, мы там вроде как не состоим, но вроде как вот и рвать не хотим и так далее, но все хотят куда-то убежать. Ну, про Украину говорить нечего, там даже Молдову говорить нечего, там с Грузией особый вопрос. Никто не хочет с Москвой иметь дел. Колосс, который подгибается на собственных ногах, потому что он со всеми решает вопросы, как с Украиной. Всех убить, если они сопротивляются. Или будете у нас там, значит, на коленках перед нами ползать. Вот все, что хочет Москва. Вот эту модель, они из 20 века, ну и еще раньше, но в 20-м она... Понятно, как реализовано было в советский период. Ну, так они же ее повторяют. У них нет других предложений. Нет других предложений. То, что Песков говорит, даже какая бы дипломатическая форма этого ни была, ведь по сути, он передает привет от Москвы таким образом, что, а, вы там еще в суд, вы знаете, на дядю, на папу подать в суд, на нас, на Москву. Ах, ну ладно, ждем документы. Ну, то есть вы не да вы вообще. Ну и все. Они не признают ни одного суверенитета. Ни одного. Ну, Украина, понятно, там война. Те страны бывшего Советского Союза для них просто колониальные территории. И не более того. И это отношение не поменялось и не поменяется. пока у власти в России та же система. Все те же, ну, там, перелицованные тогда были партии, теперь КГБ. Ну, какая разница? Отношение как было, так и осталось прежним. Понимаете? Гораздо... Там говорят, Франс-Африкан, там, когда вот постколониальный режим, новые царьки на народно-освободительном этапе, африканские, там, из 50 стран Африки, значит, значимая часть была франкофонная, это были колонии Франции, и они вот вели себя неправильно по отношению к колониям, выкачивали ресурсы, значит, оставляли на хлебушек и все, значит, элитам. Эти только еще хуже ведут. Франция-то хоть перестала воевать после Алжира, да и хер бы с ним, что воевать, не надо воевать. А эти же беспрерывно воюют и убивают. Ну как, ну и Молдова, это и Украина, понятно, Грузия, и что? Ну там между Арменией и Азербайджаном провоцировали их конфликт бесконечно. Сейчас в этой фазе они это делают. Ну то есть я к тому, что нет здесь иного решения, кроме как окончательно разорвать с Москвой. Одномоментно и навсегда. Вот эти поэтапные способы, а мы вот будем осторожно бочком-бочком уходить, не выйдет ничего, потому что даже для Азербайджана в данном случае это стратегия, которую они будут держаться, аккуратно, как можно дальше отбегать, создавать условия, чтобы не напали, и, скорее всего, этого уже не будет. На Баку не нападут. Но провоцировать конфликты в Южном Кавказе, это будет продолжаться. Это не остановится. Если они свергнут режим, если свергнут власть премьера Пашиняна, я вас уверяю, они вернут обратно, так сказать, лояльную среду из промосковских политиков в Армении, которые сразу же на следующее утро затеют очередную войну и опять переодетые человечки будут воевать на стороне, значит, уже новой власти в Ереване для того, чтобы эта война не закончилась никогда. В ущерб и Армении, и Азербайджану. Вот что они будут делать.
Но интересно, что в Баку все эти риски тоже понимают, и они как говорят, что наша война только закончилась, но ничего еще не закончилось, и они всегда будут на стрёме. И это очень правильно, это же история и Украины. Когда бы война не остановилась, мы всегда будем знать, что рядом с нами есть Россия. Да? И в этот момент ты осознаешь, что ты никогда больше не расслабишься. Напоследок у нас с вами гуманитарная тема. Мне кажется, справедливости ради, я скажу, что я была единственным журналистом, который вас не спрашивала про санкции об Арестовиче. Да, ну, потому что это было бы странно. Я понимала, что все журналисты вас об этом спросят, ясно, а эта площадка у нас совершенно под другое. Но о санкциях у Юлии Латыниной, ну, я не могу не спросить. Конечно же, я этот день ждала... как никогда, это для нас очень важно. Юлия Латынина, это как раз то, что вы сказали, да, что информационная война, которая сейчас разворачивается, и в плане российско-украинской войны, и не только, да, и другие регионы от этого страдают, но это колоссально просто. И Юлия Латынина, ну, такой прям генерал, который очень долгое время делала вид, что она проукраинско настроенный журналист, что она в оппозиции, что она находится за границей, тоже вот как будто бы, как вы, потеряла все ради истины и правды. А потом шли годы, и сегодня мы вышли на то, что Путин хороший, война справедливая, да, нужно решить вопрос безопасности в России, и ты такой, черт возьми, что ж происходит. И, конечно, санкции, по сути, это только защита информационного пространства Украины, сделать так, чтобы головы, умы украинцев, ну, не засорялись. И Латыниной, и Арестовичем, который бывает ее гостем. Что вы подумали, когда увидели эту новость о том, что президент Зеленский ввел против нее персональные санкции?
Что касается Арестовича, я же никогда не отказывался об этом говорить. Там проблема в другом совершенно. Во-первых, потому что почему-то все воспринимают мои комментарии. Я сам никогда, я отвечаю только на вопросы. Как попытка сведения личных счетов с Арестовичем. Я с ним все счеты уже давно свел. Наш дуэт закончен аж в августе. В августе 23-го года, в начале августа. О чем говорить? У нас на дворе 25-й год. Но скоро уже вот август будет. Два года, как я с ним не веду. У меня нет с ним личных счетов. Я его вообще больше не воспринимаю, не вижу его, с этого момента не видел, ни разу не разговаривал. Мне он зачем? Но Арестович являет собой определенную линию в украинском политикуме. На него кто-то ориентирует. Кто-то же его смотрит, там вот эти просмотры, там нет, значительные просмотры. Ну, кто-то же смотрит, кто-то прислушивается. Кому-то он ссыт в мозги, понимаете, прям открывает эту коробку черепную и туда наваливает. Ну, как бы и люди продолжают на это вестись. Равно как я не принимаю, так сказать, упреков, а это ты его надул. Я никого никуда не надувал. Понимаете? Ко мне кто приходил, с теми я и беседовал. На чем с этого? я не работаю как пропагандист, еще раз повторяю, очень удобно из меня рисовать проукраинского пропагандиста. Почему? Потому что частью пропаганды является некий заказ на что-то. Я не получал никогда ни от кого никакого заказа. Если бы меня вот сейчас внесли бы в санкции, Зеленский, в украинские санкции, я бы продолжил говорить то, что я говорю. Вы понимаете? А не так, что «Ах, вы меня внесли в санкции! Путин пхай-пхай!» Это невозможно. Вы понимаете, что это невозможно? Это идет от моих убеждений, а не от того, как ко мне относятся люди. Я разные периоды переживал. И даже в украинском общественном мнении. Я всякое видел. И упреки, и ненависть. И руснёй меня тоже считают. И что дальше? У меня есть убеждения, вы понимаете? Которые я не меняю. Зависит от конъюнктуры, отношения ко мне и так далее. Я не собираюсь становиться украинским гражданином, я собираюсь жить в Украине. Я не собираюсь есть украинский хлеб. Что касается Юлии Латыни, вот тут мне свободнее комментировать, вы понимаете? Почему? Потому что это, видите, вот опять же, вот когда мне задавали вопрос, когда у нее дрейф начинался, я, честно, даже там, не помню, с вами или в других эфирах отвечал, я не читаю Юлию Леонидовну агентом спецслужб российских. Я говорю, а у нее какой-то идет сдвиг, ну, это странный сдвиг. И прежде всего странность заключается в том, что я не верю, что люди в половозрелом возрасте, со сложившимися убеждениями, с опытом борьбы, в том числе с режимом российским, который мы знаем, что из себя представляет, он не изменился, он хуже становится от часа к часу режим в России становится хуже, он не становится лучше. У нас нет мотива менять к нему отношения. Это те же людоеды, какими они были и в 2000 году, и в 2025. У меня не было никогда другого отношения. Я никогда не восхвалял Путина. Я никогда не искал оправдания российской агрессии. Мне это зачем делать? Меня кто-то содержит, мне кто-то дает деньги. Меня кто-то убеждает. Я что, с Арестовичем эфиры веду, который меня зомбирует? Нет. Я следую за своими убеждениями. Я не понимаю, почему люди такого масштаба и известности не следуют за своими убеждениями. Знать, что у этого есть какое-то другое объяснение. Не бывает так, что женщина, известный публицист, известный человек, имевшая определенную позицию в начале войны, говорила одно, а сейчас говорит диаметрально противоположное. Ну, для этого же должно быть рациональное объяснение. Ну, какое-то же должно быть. Ну, не могут люди подернуться в уме одномоментно за два, за три года. Это миг в нашей истории. Миг, секунда. И вдруг человек говорит совершенно обратно. Нет, он, Путин прав. Вот мы как бы, вот там прямая цитата была, что я вот ошибалась в начале войны. Я вот думал-то вот по-другому. Что ты думал, что убивать украинцев, оказывается, спустя 3,5 года правильно, потому что они угроза экзистенциальное существование России как русского государства. Серьезно, что ли? Вы что, вообще нормальный вообще? А что не живется-то у себя? Я стал частью этого процесса. Почему? Потому что она мне как-то написала. Давай, говорит, проведем эфир с Портниковым.
Да.
Хорошо. О чем вы хотите провести эфир с Портниковым? А мы хотим подискутировать об империи. Я говорю, а Портников об этом знает? Да, я с ним договорился. Но если вы оба хотите, пожалуйста. Моя роль ноль. Ну, пожалуйста, ну люди хотят. Вот она проводит эфир, она выглядела не просто бледно, а никак. И это при том, что, ну, могла быть какая-то внятная, вменяемая дискуссия с подготовленной темой. Ну, ты же с ним обсудил все, чего вы будете обсуждать. Нет, зачем в это лезть? Вы попросили, я вам дал такую возможность. То, что творилось на этом эфире, отсылки не нужны, все его там, кто видел, кто не видел. Ну, моя аудитория смотрела, да. То ли это ее зацепило, то ли эфиры с Арестовичем как-то ее замотивировали, то ли еще какой-то причин, то ли ее действительно Кремль ангажировал. Я не знаю. Я, извините, так сказать, со свечкой не стоял. Я не знаю этого. Но я вижу, что человек изменил свою позицию диаметрально противоположную. Что для меня непонятно и неприемлемо. Ни при каких обстоятельствах. И у этого нет оправданий, у этого нет объяснений. На мой взгляд, никогда. Мы как в первой войны, день войны, как там за десятилетия даже, имели дело с абсолютным людоедом в лице Путина, ВВ. Так он и остался. Как мы имели дело с агрессией в отношении другого государства, какой не должно было быть, могло не быть. Она никому в России, Украина не нужна была. Ни территориями, ни народом, ни языком, ни имперским историческим наследством. Она не нужна. Живите у себя, а эти будут жить у себя. И это не изменилось. Что произошло за 3,5 года? Ее аргументация о том, что, значит, они русофобы. А какие они еще должны быть? Я уже на этот вопрос задаю. А какие они... Вот мать, у нее убили сына на войне. Скажите мне, пожалуйста, она будет любить Россию и русских? Нет, она должна вот этим пренебречь, что вот единственного сына, которого она через Кесарева выражала, она должна все равно любить. Вы нормальные вообще? Вы ебанутые, что ли? Почему вы у этих людей требуете чего-то хотя бы? Не будут они и не хотят. Оставьте их уже в покое. Занимайтесь своей публичной политикой, видя врага, каким он реально есть, прежде всего в том, кто развязал эту войну. Не ища этому оправданий. Почему вы к украинцам лезете и хотите переделать? Ты улицы оставь на русском языке. Ты еще... Ты от Бандеры откажись. Да пусть он хоть со 100 Бандерами живет. Это его личное дело. Он же к вам не приезжал туда, вас Сталина лишать. Ну, живете вы со своим Сталином. И целуйтесь с ним в анус. То, что с ней произошло, это закономерный итог. Еще раз хочу подчеркнуть. Разделите личную судьбу и ее политический взгляд. В том смысле, что каждому из нас, вот по каким-то причинам возьмут и внесут в этот санкционный список. А зачем ты взгляды меняешь? Я не буду менять свои взгляды. Я как считал раньше, так и считать буду дальше. Вот меня 10 раз санкции внесет Зеленский, и я сяду с вами в эфир, буду говорить то же самое. Что там, какие санкции ввели? Я не живу в Украине. Но ввели санкции, не смогу въехать, еще что-то не смогу сделать. Это одно. Но почему ты меняешь свои взгляды в зависимости от отношения к себе? Это же твои убеждения. Или у тебя нет убеждений? То, что с ней произошло, обычная закономерность. Это следствие, так сказать, и адресация должна быть туда. Она проводила эфиры с Михаилом Подоляком. Он у нее не выходил с эфиров. А? 2 года он приходил на эфиры. Это что, она с ним тоже обсуждала? Как, вот твою русню-то как-то вот. Ба, вы националисты такие, нацисты вы, гитлеристы вы. Подоляк-то гитлерист. Знаете, Подоляк пришел бы к ней, если бы она такое ему заявляла? Ну, тогда, погодите, а что же тогда вы обижаетесь на то, что есть реакция на ваше же убеждение, а я считаю это убеждение, которое выражается в заявлениях и позиции? Вам же Украина враг, вы же Украина, не воспринимаете, Украина Зеленского это там нацистское, значит, гнездо, Хамас, как она говорит. Ну, хорошо, ну, так и ладно. И я, например, Михаил Борисович Ходорковского, который говорит, я вам... Полностью, говорит, не согласен с позицией Латыни, но к ней так нельзя. Так это дело украинцев, это дело президента Зеленского. Хотят, вносят санкции, не хотят, не вносят. Они что, ее поставили к стенке, расстреляли, что ли? Не надо на это обижаться. Ну, ты же выбрал эту позицию самостоятельно. Ну, хорошо. Вот результат. Поэтому с этой точки зрения я считаю, что ничего сверхъестественного из того, что ее внесло РНБО в эти санкционные списки, не произошло. Там, например, Балашова внесли. Так это дело украинцев обсуждать, внесли Балашова или нет. Это какое наше собачье дело, внесли туда Балашова или нет. Какое мое, я должен сейчас... Нет, вы знаете, Балашова не надо было вводить или надо было. Да это ваше дело, там вносить кого или не вносить. Вот и все. А по поводу Латынина я уже сказал, это дело только ее рук. Вот и все. Больше никаких тут комментариев быть не может.
У меня есть один эксперт, который часто любит повторять фразу о том, что не нужно путать свободу слова, который мы защищаем, принцип, который для нас очень важен, со свободой пропаганды. То, что делала Юлия Латынина, это разрушало. И главная задача любого государства – это защититься. Мы начали это делать с 2014 года, когда запрещали российские социальные сети, ВКонтакте, Яндекс и не только. Потом закрывали российские помойки, которые было невозможно смотреть на территории Украины. И сегодня абсолютно правильно ограничивать, естественно, и YouTube. Я знаю, что люди, ну, наверное, которые захотят смотреть, они все равно найдут способ и возможность. Но по тем показателям, которыми я смотрела, очень давно все-таки, Марк, слава богу, украинцы поняли, кто такая Юлия Латынина, и перестали ее так массово смотреть. Да? То есть там эфиры с Алексеем Арестовичем, я не специалист, мне все равно всегда кажется, что туда приводят какой-то поток. Но в целом Юлия Латынина давно не героиня украинского информационного пространства. И поэтому вот этот последний гвоздь в крышку гроба абсолютно правильный. Друзья, на этом будем завершать. Как всегда, я приглашаю вас, да, поделиться своими мнениями. Разделяете ли вы вот такую защиту информационного пространства? Вы можете написать о своем отношении к Юлии Латыниной, и не только, и касательно всех тем, которые сегодня у нас поднимались. Не забывайте оставлять свой лайк, не забывайте подписываться на YouTube-канал Фейгин Лайф или YouTube-канал Курбанова Лайф. И, конечно, помните, что если вдруг, вот как раз это о свободе слова, вы не можете нас смотреть. Там, где вы есть, этот контент замедляется, не дается к нему возможность его смотреть. Я так предполагаю, Марк, что вы, скорее всего, и ваши эфиры подпадают еще и под действие нового странного закона, потому что вы же там кто? И экстремисты,
да, террористы. Да, все на свете.
И искать Марка Фегина, ну, наверное, это опасно, и вот так просто это невозможно, но мы, как и всегда, напоминаем, что есть возможность все-таки обойти все эти ограничения от Москвы.
Да, значит, мы все про Фегин VPN, на который надо подписываться или можно подписываться, выбирайте сами, особенно это для аудитории из России имеет значение. Ну и другие, те, кто хотят пользоваться VPN, я предлагаю подписаться именно на мой VPN, ссылка есть в описании к этому видео, и можно заходить через Telegram-бот, Фегин VPN-бот, можно на сайте оформлять. Я просто что хочу сказать, завтра у нас будет эфир с Михаилом Климаревым, который является, ну, таким, значит, крестным отцом вот этих всех новых VPN, которые персонифицированы. Я вот свой вот персонифицированный Фегин VPN только и начал с опозданием. Мне, кстати, первым был он предложен создать, да, его. Потом по Майкл Наки, насколько первый это сделал, насколько я знаю. Я очень осторожный человек, понимаете, я хочу посмотреть, что будет, чтобы, не дай бог, никого, не дай бог, не подставить. Не дай бог, чтобы никто не пострадал, чтобы кого-то не вычислили, кого-то не посадили и так далее. Поэтому я долго примерился, представляете, Михаил меня убеждал, ты смотри, это безопасно, мы над этим с утра до ночи работаем, никто, никаких трафиков, ни транзакций, никто ничего не узнает. И, в общем, вот за эти там два с небольшим месяца я убедился, что это действительно так, потому что нареканий нет. Вот, и, так сказать, с утра до ночи знают став, что я суду проверять безопасность, все защищать, ничего, чтобы не оставлять, ни следов, ничего. Вот для чего создан наш VPN. А как бы моя заинтересованность, она прямая, вы подписываетесь на VPN, вы смотрите и мои эфиры. Ну, хорошо, вы и другие эфиры на YouTube, заблокированные в России, там, на других местах смотрите, это ваше дело. Вот, но мои эфиры, в частности, зрители смотрят. Поэтому я и призываю зрителей подписываться на Фегин VPN. Вот, и в том числе для того, чтобы посмотреть следующий эфир. У нас сегодня два эфира. У Алены уходит на свой эфир, а у меня эфир со Станиславом Белковским буквально через 2 минуты. Так что далеко не уходите, там мы снова будем обсуждать Трампа. Вот, так что в этом смысле раз за разом буду призывать вас на VPN, Фегин VPN, подписываться.
Да, друзья, я тогда, пользуясь случаем, не буду затягивать. Всего пару минут, чтобы переключиться на следующий эфир. Оставайтесь обязательно в эфире Фейгин Лайф. И помните, что мы вот в таком формате встретимся в следующий раз в четверг. И я приглашаю всех к нам присоединиться. Спасибо большое всем, кто был сегодня вместе с нами. Марк, спасибо и вам. До встречи.
Спасибо, Алена, и спасибо всем зрителям.